— писала Корнелия, — «но я покидаю Париж, и вам не представится возможности отыскать меня. Если мы никогда более не встретимся, помните всегда, что я люблю вас». Глаза Рене неожиданно наполнились слезами. «Ах, моя дорогая», — сказала она, — «разумно ли так рисковать?» «Чтобы выиграть все?» — спросила Корнелия. «А если ты проиграешь?» «Если я проиграю, — ответила Корнелия, — тогда Дезире умерла прошлой ночью. Ты никогда не расскажешь ему?» «Я никогда не расскажу ему». Рене поднялась на ноги. «Ты намного храбрее и сильнее, чем я думала. Я еще больше полюбила тебя, и я буду молиться, чтобы все сложилось для тебя хорошо». Корнелия прильнула к Рене и поцеловала ее. «Что бы ни случилось, вы всегда останетесь моим другом», — сказала она. «Но для нас было бы тяжело увидеть друг друга терпящими любовное поражение, потому что для нас любовь значит больше, чем положение в обществе, больше, чем гордость». «Я буду молиться за тебя, за вас обоих». Рене убрала письмо в свою сумочку, поцеловала Корнелию и, опустив вуаль, вышла из спальни. Дверь бесшумно закрылась за ней. Неожиданно Корнелия почувствовала, что страшно устала. Она сняла свой розовый капот и рухнула на кровать. Сон сморил ее прежде, чем Виолетта появилась на ее звонок. «Пошли записку его светлости, что я не спущусь к Ленчу», — пробормотала Корнелия. Ее ресницы затрепетали на щеках, и она мгновенно заснула. Ей показалось, что она проспала не более минуты, прежде чем голос Виолетты разбудил ее. «Ваша светлость! Ваша светлость!» Из глубины забвения Корнелия вернулась в явь. «Что такое?» — спросила она. «Его светлость настаивает на том, чтобы увидеться с вами немедленно». Вздрогнув, Корнелия окончательно проснулась и села в постели. «Он не должен зайти сюда», — сказала она, быстро окинув взглядом свои разметавшиеся по подушке волосы. «Нет, ваша светлость, он просил вас одеться, он ждет вас в гостиной». Не задавая больше вопросов, Корнелия выпрыгнула из постели и заспешила в ванную комнату. Несмотря на то, что двери гостиной были закрыты, Корнелия была уверена, что герцог расхаживает взад и вперед по ковру, руки его сцеплены за спиной, голова опущена на грудь. Проворно облачившись в один из блеклых нарядов своего приданного, Корнелия в темных очках вышла в гостиную. «Добрый день», — вежливо произнесла она. «Приношу извинения, что мое здоровье не позволило мне спуститься к Ленчу». «Ленч!» — вырвалось у герцога таким тоном, словно он впервые услышал это слово. «Разве вы ничего не ели?» — спросила Корнелия. «Нет, я как-то не думал об этом», — отозвался герцог, — «но это не имеет значения». Его манеры выдавали смятение и необыкновенную взволнованность, что никак не вязалось с его обычной сдержанной учтивостью. Он был бледен. Темные круги под глазами говорили о бессонной ночи, а выражение лица было столь необычно, что Корнелия, никогда не видевшая герцога таким прежде, не была вполне уверена, что понимает его. «Мое желание увидеться с вами немедленно объясняется тем, — сказал герцог, — что мы уезжаем в Англию сейчас же». «Сегодня?» — вырвалось у Корнелии. «Но мы намеревались это сделать завтра». «Да, я знаю, — отозвался герцог, — но наши планы должны быть изменены. Нынешние обстоятельства настоятельно требуют, чтобы мы уехали сейчас». «Но почему?» «К сожалению, я не могу объяснить вам этого сейчас. Я только прошу поверить мне, что это крайне безотлагательное дело, и мы должны вернуться немедленно».
«Вы получили письмо, телеграмму? Ваша мать больна?» — спросила Корнелия.
«Ничего подобного», — раздражаясь, проговорил герцог. «Это касается личных дел,
и позвольте посвятить вас в них в свое время. Как скоро вы сможете собраться?»